Часть вторая. Выздоровление писателей. Книга пишется. 14. Что случилось 30 августа 1975 года?
Видите ли, Маркус, наше общество так устроено, что все время приходится выбирать между разумом и страстью. Разум еще никогда никому не пригодился, а страсть нередко разрушительна. Так что мне будет трудно вам помочь.
Зачем вы мне это говорите, Гарри?
Просто так. Жизнь — это сплошное надувательство.
А вы будете доедать картошку?
Нет, угощайтесь, если хотите.
Спасибо, Гарри.
Вам совсем не интересно, что я говорю?
Ну почему? Даже очень. Я вас внимательно слушаю. Пункт 14. Жизнь – сплошное надувательство.
О, боже, Маркус, вы вообще ничего не поняли. У меня иногда такое впечатление, что я говорю с дебилом.
16 часов. День был замечательный. В такие субботы Аврора, залитая уходящим летним солнцем, погружалась в мир и покой. В центре люди спокойно гуляли по городу, разглядывали витрины, наслаждаясь последними погожими деньками. Улицы жилых кварталов вместо машин заполонили дети, гоняющие на велосипедах и роликах, а их родители, сидя в тени на крыльце, попивали лимонад и просматривали газеты. За последний час Трэвис Доун, объезжавший город на патрульной машине, уже третий раз оказывался в квартале Террас-авеню, перед домом Куиннов. Вечер был на редкость спокойный, ни единого вызова. От нечего делать он немного подежурил на шоссе, но мысли его витали далеко. Он не мог думать ни о чем, кроме Дженни. Она сидела здесь, под маркизой, вместе с отцом. Оба весь вечер решали кроссворды, а Тамара Куинн в преддверии осени подрезала цветы. Подъезжая к ее дому, Трэвис притормаживал, тащился еле-еле, в надежде, что она его заметит, повернет голову и увидит его, и дружески помашет ему рукой. Тогда он на минутку остановится и поздоровается с ней из окна машины. Может, она даже угостит его холодным чаем, и они немножко поболтают. Но она не повернула головы и не заметила его. Они с отцом смеялись, вид у нее был счастливый. Он проехал мимо и остановился через несколько десятков метров, вне ее поля зрения. Посмотрел на букет на переднем сиденье и взял в руки бумажку, лежавшую рядом с цветами. На бумажке было записано, что он хотел ей сказать.
«Здравствуй, Дженни. Какой чудесный день. Я подумал, если ты вечером свободна, может, нам прогуляться по пляжу? Или, может, сходим в кино? У них там в Монбере новые фильмы.
Вручить цветы». Предложить ей прогуляться или сходить в кино. Это нетрудно. Но он так и не осмелился выйти из машины. Поскорей нажал на газ и поехал патрулировать дальше, по тому же маршруту, чтобы через 20 минут снова оказаться перед домом Куиннов. Цветы он убрал под сиденье, чтобы никто не заметил. Это был шиповник. Он собирал его возле Монбери, на берегу небольшого озера, о котором ему рассказал Эрни Пинкас. На первый взгляд эти розы не так красивы, как садовые, но краски у них гораздо ярче. Ему часто хотелось отвезти туда Дженни. Он даже придумал целый план — завязать ей глаза, подвести к розовым кустам и только тогда снять повязку, чтобы тысячи красок вспыхнули перед ней, как фейерверк. А потом они бы устроили пикник на берегу озера. Но ему никак не хватало смелости ей это предложить. Теперь он ехал по Террас-авеню, мимо дома Келлерганов, не обращая на него никакого внимания. Его мысли витали далеко. Несмотря на прекрасную погоду, преподобный после обеда заперся в сарае и возился со старым Харлеем Дэвидсоном, который надеялся в один прекрасный день вернуть к жизни. Согласно отчету полиции Авроры, он выходил из мастерской только на кухню, чтобы попить, и каждый раз видел Нолу. Она спокойно читала в гостиной. 17:30. Вечерело, и улицы в центре города постепенно пустели. В жилых кварталах дети расходились по домам ужинать, и под козырьками на крыльце оставались лишь пустые кресла и разбросанные газеты. Шеф полиции Гэррит Пратт, находившийся в отпуске, и его жена Эми вернулись домой. Весь день их не было в городе, они ездили к друзьям. В те же минуты семейство Хаттауэй, Нэнси, двое ее братьев и родители, вошли в свой дом на Террас-авеню. После обеда они были на пляже Гранд-Бич. В полицейском отчете сказано, что миссис Хаттауэй, мать Нэнси, упомянула очень громкую музыку, доносившуюся от келлерганов. В нескольких милях оттуда Гарри подъехал к мотелю «Морской берег». Снял номер 8, записавшись под чужим именем, и расплатился наличными, чтобы не показывать удостоверение личности. По дороге он купил цветы и заправил полный бак. Все было готово. Оставалось всего 1,5 часа, даже чуть меньше. Как только придет Нола, они отпразднуют свою встречу и сразу уедут. В 9 часов вечера они будут в Канаде. Им будет очень хорошо вместе. Она больше никогда не будет несчастна. 18 часов. Дебора Купер, 61 года, жившая после смерти мужа одна в уединенном доме на опушке леса Сайд-Крик, подошла к кухонному столу и стала готовить яблочный пирог. Почистив и нарезав яблоки, она бросила несколько кусочков за окно для енотов и стала ждать, когда они появятся. И тут ей показалось, что кто-то бежит среди деревьев. Присмотревшись, она успела ясно разглядеть девушку в красном платье, за которой гнался мужчина. Потом оба скрылись в лесу. Она бросилась в гостиную, к телефону, позвонить в полицию. В полицейском отчете указано, что звонок поступил в 18 часов 21 минуту. Длительность 27 секунд. Расшифровка записи гласит: «Единый диспетчерский центр полиции. Что случилось?»
«Алло, меня зовут Дебора Купер, я живу на Сайд-Крик-Лейн. По-моему, я только что видела, как какой-то мужчина гонится в лесу за девушкой».
«Опишите точно, что произошло».
«Я не знаю. Я стояла у окна, смотрела в сторону леса и увидела там эту девушку. Она бежала между деревьями. И ее преследовал мужчина. По-моему, она пыталась от него спастись».
«И где они сейчас?»
Я их больше не вижу, они в лесу».
«Немедленно высылаю к вам группу, мэм».
«Спасибо, приезжайте быстрее».
Повесив трубку, Дебора Купер немедленно вернулась на кухню, к окну. Но ничего больше не увидела. Она подумала, что, возможно, у нее пошаливает зрение, но на всякий случай пусть лучше полиция осмотрит окрестности. И вышла на улицу встречать патрульных. В отчете говорится, что диспетчерский центр передал информацию в полицейский участок «Авроры», где в тот день на службе был только один сотрудник – Трэвис Доун. Он прибыл на сайт Крик Лейн приблизительно через 4 минуты после звонка. Попросив в двух словах описать ситуацию, полицейский Доун приступил к первичному осмотру леса. Углубившись в заросли на несколько десятков метров, он обнаружил лоскут красной материи. Сочтя, что дело, возможно, серьезное, он решил немедленно связаться с шефом Праттом, хотя тот находился в отпуске. Он позвонил Пратту домой из гостиной Деборы Купер. Было 18 часов 45 минут. 19 часов. Шеф Пратт решил, что дело, видимо, серьезное. Стоит выехать на место и лично оценить ситуацию. Трэвис Доун никогда бы не стал беспокоить его дома, если бы не случилось что-то из ряда вон выходящее. Прибыв на сайт Крик Лейн, он посоветовал Деборе Купер запереться дома и вместе с Трэвисом Доуном отправился прочесывать лес. Они пошли по тропинке вдоль берега океана, в том направлении, куда, по-видимому, убежала девушка. Согласно отчету полиции, примерно через милю полицейские обнаружили в относительно редком лесу недалеко от океана следы крови и светлые волосы. Было 19 часов 30 минут. Вероятнее всего, Дебора Купер осталась стоять у окна на кухне, чтобы проследить за полицейскими. Прошло уже какое-то время с тех пор, как они скрылись за деревьями. Вдруг она увидела, что из леса выбежала девушка в разорванном платье, с залитым кровью лицом. Она звала на помощь и бросилась к дому. Перепуганная Дебора Купер открыла дверь кухни, впустила ее и кинулась в гостиную снова звонить в полицию. В полицейском отчете указано, что второй звонок от Деборы Купер поступил в единый диспетчерский центр в 19 часов 33 минуты и длился чуть более 40 секунд.